Мабли Габриэль Бонно де Аббат, 1709-1785, один из левых энциклопедистов, последователь Руссо в его учении о преимуществах первобытного состояния. Энгельс в «Антидюринге» указывает, что в XVIII столетии появляются уже прямо коммунистические теории Морелли и Мабли. В черновом наброске введения к «Антидюрингу» он писал: «Ведь первые представители социализма Морелли и Мабли также принадлежали к числу просветителей». Кандильяк Этьен Бонно де 1715-1780, один из крупных философов-энциклопедистов, автор трактата об ощущениях и логике. Приехавших навестить своего брата, Мабли и Кандильяк были родными братьями, и их старший брат, у которого они собирались, занимал судейскую должность. Аббат де Мабли дал мне письма в Париж, между прочим, письмо к де Фонтенелю и другое к графу де Кейлюсу. Граф де Кейлюс — археолог, член Академии надписей. Знакомство с тем и другим было мне очень приятно, особенно с первым. До самой своей смерти он не переставал проявлять ко мне приязнь и в разговорах наедине давал мне советы, которыми мне следовало бы воспользоваться лучше. Я опять встретился с господином Бордом. Борд Шарль, член Лионской академии, второстепенный поэт. Я уже давно был знаком с ним, и он с великодушной, самой искренней готовностью зачастую оказывал мне поддержку. На этот раз я встретил с его стороны такое же отношение. Он помог мне продать книги, и он же дал мне от себя и достал от других хорошие рекомендации в Париж. Я опять встретил господина интенданта, знакомством с которым был обязан Борду, и которому я, в свою очередь, обязан знакомством с герцогом де Ришелье, в то время находившимся в Лионе проездом. Господин Паллю представил меня ему. Герцог ласково принял меня и велел прийти к нему в Париже, что я и делал много раз. Однако это высокое знакомство, о котором мне придется часто говорить впоследствии, не принесло мне никакой пользы. Я снова встретил музыканта Давида, выручившего меня из отчаянного положения во время одного из прежних моих путешествий. Он одолжил или подарил мне шапку и чулки. Я так и не отдал их ему, да он и не требовал этого, хотя мы потом часто встречались. Впрочем, я сделал ему впоследствии подарок приблизительно такой же ценности. Я обязан был бы сделать гораздо больше, но речь идет не о том, что мне следовало сделать, а о том, что я сделал, а это, к несчастью, не одно и то же. Я снова встретил благородного и щедрого Перешона и испытал на себе его обычное великодушие. Он сделал мне такой же подарок, как раньше милому Бернару, заплатив за мое место в дилижансе. Бернар Пьер-Жозеф, современник Руссо, второстепенный поэт. Я снова встретился с хирургом Паризо, лучшим и самым благодетельным из людей. Встретился и с его милой Готфруа, которую он содержал уже 10 лет. Почти все ее достоинства заключались в мягком характере и сердечной доброте, но ее нельзя было не видеть без участия, не оставить без умиления. Дело в том, что она была в последней стадии чахотки и вскоре умерла. Ничто не показывает лучше подлинных склонностей человека, чем его привязанности. Если только он с самого начала не ошибся в выборе или характер той, которую он полюбил, не изменился впоследствии под влиянием особых причин, что само по себе вовсе не невозможно. Если бы это правило не допускало исключений, пришлось бы о Сократе судить по его жене Ксантиппе, а о Дионе по его другу Калиппу. Но это было бы самым несправедливым и ложным суждением из всех когда-либо произнесенных. Впрочем, пусть здесь будет устранена какая-либо оскорбительная мысль о моей жене. Правда, она более ограничена и легковерна, чем я думал, но ее характер прямой, превосходный, простодушный, достоин полного моего уважения, и она неизменно будет пользоваться им, покуда я жив. Примечание Руссо. Ксантиппа, жена древнегреческого философа Сократа, V век до нашей эры, отличалась сварливостью и полным непониманием умственных интересов мужа. Имя ее стало нарицательным. Дион Сиракузский, дядя тирана Сиракузского Дионисия-младшего, 4 век до нашей эры, восставший против племянника. Утвердиться у власти Диону не удалось, так как его аристократическая ориентация, вскоре обнаружившаяся, восстановила против него демократические слои населения. Он был свергнут афинянином Калиппом, которого считал своим другом. Достаточно было видеть кроткую Годфруа, чтобы узнать доброго Паризо. Я очень обязан всем этим благородным людям. Впоследствии я был невнимателен к ним всем. Не из неблагодарности, конечно, а из-за той непреодолимой лени, которая нередко давала повод обвинять меня в неблагодарности. Никогда память об их услугах не покидала моего сердца. Но мне легче было бы доказать им свою благодарность, чем выразить ее словами. Аккуратная переписка была мне всегда не по силам. Если я откладываю ответ, стыд и трудность исправить ошибку заставляют меня усугублять ее, и я совсем перестаю писать. Вот почему я хранил молчание, и получилось так, будто я их забыл. Паризо и Перешон даже не обратили на это внимания, и их отношение ко мне осталось прежним. Но через 20 лет на примере господина Бордо будет видно, до какой мстительности может довести самолюбие умного человека, когда он считает себя задетым. Прежде чем покинуть Лион, я должен упомянуть еще об одной милой особе, которую опять увидел там с еще большим удовольствием, чем всегда, и которая оставила в моем сердце самые нежные воспоминания. Это мадемуазель Сэр, о которой я говорил уже в первой части. Знакомство с ней я возобновил у де Мабли. Сюзанна Сэр вышла замуж за Женева в 1745 году и умерла 29 лет в 1755 году, а не через 2-3 года после свадьбы. Во время этого путешествия, имея больше досуга, я видел ее чаще. Сердце мое загорелось и очень жарко. У меня были известные основания думать, что и она не совсем равнодушна ко мне. Но она удостоила меня доверия, а это отняло у меня желание им злоупотребить. У нее не было ничего, у меня тоже. Наше положение было слишком сходно, чтобы мы могли соединиться. А ввиду занимавших меня помыслов, я был очень далек от мысли о женитьбе. Она сообщила мне, что молодой купец по фамилии Женев как будто намеревается жениться на ней. Я видел его у нее раз или два. Он показался мне человеком порядочным. Его считали таким. Убежденный, что она будет с ним счастлива, я желал, чтобы он на ней женился, что он и сделал впоследствии. И чтобы не мешать их невинной любви, я поторопился уехать, пожелав этой очаровательной особе счастья, пожелание, осуществившееся на земле увы, лишь на очень короткий срок, потому что, как я позже узнал, она умерла через 2 или 3 года после свадьбы. Поглощенный всю дорогу своей нежной печалью, я понял и часто понимал с тех пор, вспоминая об этом, что если жертвы, приносимые долгу и добродетели, обходятся недешево, они щедро вознаграждаются сладостными воспоминаниями, остающимися после них в глубине сердца. Насколько в предшествующий свой приезд я видел Париж с непривлекательной стороны, настолько на этот раз я увидел его с блестящей. Правда, не в отношении моего жилища, потому что по адресу, данному мне господином Бордом, я поселился в гостинице Сен-Кентен на улице Кордье возле Сорбонны, на скверной улице, в скверной комнате, в скверной гостинице, в которой, однако, живали достойные люди, как Грессе, Борд, аббаты Мабли и де Кандильяк и некоторые другие. Грессе Луи, 1709-1777, французский писатель XVIII века, автор сатирической антирелигиозной поэмы «Вервер», комедии «Злой» и других. К сожалению, я не застал там ни одного из них. Но я познакомился там с неким господином де Бонфоном, хромым дворянчиком с утягой, корчившим из себя пуриста, и обязан ему знакомством с господином Рогеном, теперь старейшим среди моих друзей, а через него познакомился с философом Дидро, о котором мне придется много говорить впоследствии. Дидро Дени, 1713-1784, один из крупнейших французских материалистов XVIII века, организатор и редактор, вместе с Д'Аламбером, знаменитой энциклопедии. Его философские произведения, где он пропагандирует материалистическое понимание природы и познания, отличаются ярко выраженными элементами диалектики. Автор романов, пьес и многочисленных статей по искусству.